Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 июля 2022 года, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире на Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вот этими словами мы начинаем чтение книги пророка Малахии, последнего в череде так называемых малых пророков. И говорить мы сегодня будем о коррозии души. Я чуть позже объясню смысл этого слова, хотя, наверное, он как-то очевидно многим понятен. Как многим известно, явление ржавчины, людям, которые хоть каким-то образом соприкасаются с металлическими изделиями, ездят на автомобилях, все знают, что такое антикоррозийное покрытие и так далее, и так далее. С ржавчиной или с коррозией мы боремся всегда. Но я хочу поговорить об этой коррозии души человека. Человека, хочу подчеркнуть, верующего, человека религиозного, во всяком случае. С точки зрения такого, в общем, страшного, на мой взгляд, феномена, который этой коррозии очень здорово способствует, это неблагодарность. Вы знаете, сегодня, пожалуй, и в религиозном сознании, и в сознании христианством можно было бы назвать этот порок, не побоюсь этого слова, бичом современного религиозного сознания. И, конечно, тут важно оговориться, кто-то из очень мудрых людей сказал, что в человеческих отношениях требовать благодарности от людей за то добро, которое ты им делаешь, это, конечно, глупо. Ведь делаем-то мы добро из-за того, что это добро, а не потому, что нам за это говорят спасибо. Хотя, когда говорят спасибо, это приятно. Но если требование благодарности может восприниматься как нечто глупое, а получаемое от людей добро как нечто само собой разумеющееся, то вот сама по себе неблагодарность – эта штука весьма подлая. Требовать благодарности глупо, не быть благодарным – подло. Ведь кто такой неблагодарный человек? Это человек, который воспринимает все как должное. И из-за того, что он воспринимает все как должное, его никогда не бывает достаточно того, что ему дает любящий Бог и любящие его люди. Итак, коррозия души на фоне неперестающей любви Бога. И сразу хочу оговориться. Вот начиная чтение пророка Малахии, мы, понимая, что он стоит последним в череде вот этих 12, еще раз повторюсь, так называемых малых пророков, пророчествовал уже достаточно долгое время спустя таких пророков, как Агей и Захария, которые пророчествовали в период возвращения иудеев в Иерусалим из Вавилонского плена, восстановления города, восстановления храма, прошло достаточно много времени. И нам стоит особенно внимательно читать эти тексты, потому что вот после этой книги, как говорят богословы, наступил период 400-летнего молчания Бога. И только с проповедью Иоанна Крестителя и пришествием Иисуса Христа, превозвестником которого и предтечей он был, это молчание, если так говорить условно, было прервано. Имя Малахия означает «мой вестник». И существует версия, согласно которой автор вот этой книги пророка Малахии, аноним. И вот это имя такое, оно, в общем, анонимное. Вестник Бога. Мой вестник, говорит Бог. Его устами вещает. Таким же анонимным, например, посланием было новозаветное послание к евреям. И хотя многие считают, что его написал апостол Павел, тем не менее факт остается фактом. Это послание анонимно. Почему? Я думаю, что в таких случаях анонимность позволяет слушателю и читателю этих пророчеств сохранить некую беспристрастность, потому что для нас иногда, к сожалению, иногда не к сожалению, а с радостью, кто говорит что-то, иногда важнее, что говорится нам. И в этом смысле, как бы там ни было, вот заканчивая такое короткое вступление к этой передаче, я скажу так, что разговор об этой коррозии души, о ржавчине, которая разъедает душу человека, в том числе и за счет неблагодарности, он ведется на фоне того, что все в религиозной жизни Израиля вроде бы как устоялось. Они вернулись на землю, с которой были изгнаны, они восстановили храм. Прошло достаточно много времени. Все вошло, как говорится, в свою привычную колею. Восстановлена система жертвоприношений, религиозных обрядов. И вот на этом фоне возникает феномен того, что я бы назвал религиозным и нравственным застоем. Пожалуй, так. Несмотря на то, что вроде бы состоялось то, о чем мечтали жившие 70 лет в плену иудеи, тем не менее, как-то религиозная жизнь хромает, ну, это так мягко говоря. Вроде бы мы добились своего, вроде бы сейчас даже посмотреть на окружающую нас действительность, и как в 90-е годы все радовались тому, что там установлены храмы, но посмотрите, с какими иногда трудностями приходится сталкиваться, имея дело с религиозным сознанием. Получилось то, о чем очень талантливо сказал Шекспир в своей знаменитой драме «Бесплодные усилия любви». Учась, как делать то, чего желаешь, ты сделать то, что должен, забываешь. Пусть даже ты добился своего, что в том, ты город взял, но сжег его. Вот человек, казалось бы, чего-то добился в религиозной сфере. Он вроде бы делает все правильно, приносит жертвы, приходит в храм. На поверхности все выглядит очень прилично, по крайней мере, иногда даже довольно красиво. Но вот посмотрите, вот если вы почитаете Новый Завет, с чего, собственно, начинается приход Христа в храм, с опрокидывания столов менял, сознание торговцев. Вся эта красивая, отполированная, ярко выкрашенная религиозная жизнь внутри оказывается чем-то довольно двусмысленным, нехорошим, попахивает какой-то торговлей, каким-то, как сегодня бы сказали, бизнесом, который ведется при помощи манипулирования религиозными чувствами, в том числе и чувством вины. И вот здесь перед нами предстоит такой контраст. Контраст, в котором сталкивается неперестающая, хочу подчеркнуть, любовь Бога и вот эта непрекращающаяся коррозия человеческой души. И вот любопытно, как Малахия начинает тот разговор с того, что он задает такие как бы от имени людей риторические вопросы, и Бог его устами на эти риторические вопросы отвечает. И все дело в том, на мой взгляд, что ржавчина начинается с недовольства собой и своей жизнью. Отсюда идет неблагодарность. Страшный, как я еще говорил в начале, бич современного религиозного сознания. Посмотрите, как Бог отвечает на этот вопрос. Я вас возлюбил. Я предпочел Иакова и Саву. Интересно. И к тому времени нужно сказать, что Едом, то есть потомки Исава, практически исчезли уже с лица земли. От них ничего не осталось, и было легко понять, что, в общем, имеет в виду Господь. И если потомкам Исава он позволил исчезнуть с лица земли, то потомки Иакова все еще живут. И я вот думаю, посмотрите, как эта коррозия, коррозия неблагодарности, в которой мы перестаем благодарить Бога, воспринимая все как должно. Знаете, как дети иногда очень жестоко говорят родителям: ну, я же не просил вас меня рожать. Вы же обязаны обо мне заботиться. Вот о чем я говорю. И я думаю, что вот эта коррозия, она начинает проникать через эту неблагодарность глубже и глубже. И достаточно легко оценить ее опасность, просто посмотрев, сколько сил и средств тратится на борьбу с коррозией. Как эти металлические поверхности постоянно обрабатывают какими-то материалами, как постоянно красят палубы кораблей и все металлические предметы, которые подвергаются воздействию соленой воды и ветра и так далее. Посмотрите на то, сколько времени тратится на эрозию, на борьбу с эрозией почвы. В этой эрозии очень много факторов используется и участвует, и тот же борщевик пресловутый, и изменение климата, и многое-многое другое. Посмотрите на коррозию культуры, на коррозию религии, на коррозии политики. И вот это жуткое, невероятно сильное в своем постоянстве коррозия, которая разрушает иногда очень прочный материал. Эта ржавчина проникает во всю религиозную жизнь человека. Люди жертвуют Богу слепое и хромое, не понимая смысла жертвы. Люди жертвуют верностью в браке ради поиска какого-то призрачного счастья. Люди жертвуют отношениями в деловых предприятиях, теряя честность в угоду кажущейся выгоде и пользе. И вот еще раз повторюсь, стиль пророка Малахии просто уникален, должен сказать, потому что он делает сначала утверждения определенные, а потом отвечает тем, кто с этими утверждениями не согласен. И вот эта книга убеждает нас в очень важных вещах. Вот почему она полезна сегодня, несмотря на то, что написано больше 2500 лет назад. Но первое, в чем она нас убеждает, в том, что когда мы требуем нужное нам, мы обязаны помнить о том, что надо исполнить должное. Книга эта убеждает нас и в том, что отношения человека и Бога, и в том числе и человека с человеком, они проявляются не только в том, что делается ради Бога или ради ближнего нам, но и в том, как это делается. Малахия с невероятной последовательностью, я бы так сказал, доказывает нам, что верить в Бога по остаточному принципу, как сказали бы сегодня, у нас не получится. Это приносит колоссальный ущерб человеческой душе. Что бывает и так, что лучше вообще не верить, чем верить так, как показывает пророк Малахия в самом дурном смысле. По принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». И еще одна вещь очень важная, на мой взгляд, в книге пророка Малахии, состоит в том, что и здравый смысл, и история, в том числе и религиозная история человечества, показывает, что эпохи сытости, успешности становятся, как это ни странно прозвучит, очень благоприятной, к сожалению, почвой для того, что принято называть отпадением от веры, причем отпадением массовым. Почему-то люди отпадают от Бога в эпоху благополучия куда более стремительно, чем в эпоху страданий, бед и несчастья. И именно в период вот этой так называемой относительной стабильности, а пророчества Малахии звучат именно в такой период, именно в эти периоды отпадение становится коварным, массовым, глубоким. Настолько глубоким, что на поверхности религиозной жизни человека его часто не видно. И вот почему вот это обличение, духовное обличение этого пророчества, оно очень важно. Важно это услышать до того, как мы осознали, насколько глубоко нашу душу поразила эта коррупция, которая зреет, цветет, умножается под отполированной и иногда ярко покрашенной религиозностью человека. Ведь далеко за примерами ходить не надо. Возьмите Спасителя в его отношении, в его общении с фарисеями, которых он называет крашенными гробами. И вот этот застой в религиозной жизни, застой, в котором, с одной стороны, люди вроде бы как всем довольны, с другой стороны, им чего-то не хватает, и они винят в этом Бога, который, как им кажется, не так уж и сильно их любит. И вот эта ржавчина, она проникает в абсолютно все сферы жизни. А в культуре она становится агрессивной, и возникло у нас в конце 19-го, в начале 20 века такое движение в литературе, как декадентство, когда человек перестает испытывать признательность Богу вообще в принципе за то, что он есть. Ведь подумайте, нас ведь могло бы и не быть. И вот это недовольство своим бытием, которое калечит человеческое сознание, оно коррумпирует душу, заставляет нас плутать в этих бесконечных дебрях и лабиринтах собственных ощущений, приятных или неприятных. Эта ржавчина проникает в политику, в которой присутствует вот этот самый застой. Я вспоминаю эпоху Брежнева, которая так и называлась эпохой застоя. Эта ржавчина проникает, как мы уже сказали, в религию, которая перестает быть проводником духовного и вечного смысла, а становится, знаете, посредником между человеком и миром в приобретении всех желаемых земных благ. Такая, знаете, храм становится местом, где человек торгуется с Богом, приносит ему жертву и требует в ответ благоволения к своим делам, успеха и так далее, и так далее. И вот ведь в чем феномен вообще подобного рода ржавчины? В том, что человек требует от Бога, при этом забывая об ответственности перед ним. Очень любопытно эта эпоха, вот подобного рода отражена в том же романе Лермонтова «Герой нашего времени». Вообще стоит ее перечитывать, эту вещь, время от времени. Смотрите, как пишет он, вкладывая мысли в уста Печорина, главного героя этого романа. «Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что без гроз постоянно изгон солнца ее и сушит. Она проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Бога. Вот лучше не скажешь». Вот это умение верно оценить свои чувства, свои, если можно так выразиться, претензии к Богу, которых порой в нашей душе, знаете, накапливается предостаточно. Нас очень сильно обманывают современные стандарты земного счастья, которые почти никакого отношения не имеют к тому, что в Евангелии названо вечным блаженством. Александр Шмеман, замечательный священник, в своей книге «Исторический путь православия» делает очень важное уточнение, на мой взгляд. «Ибо святость в своем первоначальном смысле и есть призвание Бога для служения Ему одному, отделение человека или вещи из сферы профанной священной». И это, дорогие слушатели, касается жертвы, потому что в отношениях человека и Бога, в отношениях людей друг с другом понятие жертвы всегда присутствует, зримо или незримо, осознанно или неосознанно. Мы чем-то жертвуем, любя, и кто-то жертвует чем-то, любя нас. Грех, а силы греха и зла продолжают действовать в мире и в человеке, оторвал нас от Бога. Если быть, скажем так, более философским языком выражаться, грех отделил часть от целого. Ведь мы же не целая, мы часть, мы сотворенные существа. И вот это целое грех разбил на множество частей, в том числе и нашу душу. И собрать себя у нас не получится. Это невозможно. Это может сделать только Господь. И мы уже говорили, у нас была передача, так и называлась, «Линия сборки», что вот этой линией сборки человека является Христос и его жертва. И вот, говоря о характере вот этой коррозии души, о ее природе, а ее характер – это неблагодарность, ее природа – это недовольство, они связаны с тем, что нам своя собственная душа, усталая от порока, не дает покоя. И все это потом начинает выражаться в такой очень странной, деформированной форме. Я помню, я давно, уже много лет назад, шел по улице, и везде висели такие плакаты. Девушка красивая, и на фоте ее лица значит, какое-то бриллиантовое кольцо и надпись такая любопытная: «Если любишь, докажи». И вот мне вот то, что написано в книге пророка Малахия, напоминает этот плакат. Вот Бог, если ты меня любишь, докажи это тем, что у меня будет карьера, богатство, ну и так далее. Все то, что принято называть успехом. А ведь если объективно посмотреть, так называемый успех порой разрушает человека куда сильнее, чем неудача и несчастье. Посмотрите, что сделало богатство и успех с Соломоном. Ему уже и 300 жен и 700 наложниц было мало. Вот вам пример того, как коррозия проникает в душу, и человек, великий мудрец своего времени, 35 раз повторяет в своей книге «Экклезиаста» суета, суета, суета. Все напрасно и все зря. И уж казалось бы, у него-то не было повода быть недовольным судьбой или жизнью. Было все, что он хотел. Почти неограниченная власть в его царстве. Посмотрите, как эта ржавчина проедала его душу, как кислота. Так что не будем торопиться. В своем сердце, конечно, обвинять Бога в том, что Он нас недостаточно сильно любит, как нам кажется. Я думаю, здесь очень важно на вот этих путях чтения подобного рода текстов, учитывая здравый смысл, чувствовать эту непререкаемую, непреложную, я бы сказал, внутреннюю логику вот этих священных текстов. Ведь Бог, посмотрите, как устами Малахии он ставит вопрос, что называется ребром. Ну, вы-то говорите, что я вас мало люблю, а где ваша любовь ко мне? Если я ваш отец, то где почтение? А если я ваш Господь, то почему вы меня не уважаете? Не боитесь меня, как господина. И приносите в храм мне слепое и хромое, когда у вас в стаде есть нормальные животные. Ведь это не последняя лепта, которую вдова кладет в сокровищницу храма, от недостатка своего отдавая последнее. Это человек, который выбирает худшее из того, что у него есть, и приносит эту Богу. Вот вам пример того, что Шекспир устами короля Лира назвал черной неблагодарностью. И вот эти претензии к Богу, в которых, в общем-то, отражается очень ярко недовольство собой и своей судьбой, и своим характером, они должны нас вести в место, где мы должны задать себе очень простой вопрос. Где наша вера? В чем она, собственно, состоит? Вы, говорит Господь устами Малахии, хулите имя Божие тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Вы понимаете, здесь ведь вот почему так ребром, так остро ставится вопрос. Здесь слово «трапеза» – это не просто прием пищи. Это общение. Человек в законе Моисея, принося жертву, не все, конечно, некоторые жертвы полностью сжигались, как жертву за грех, но принося мирную жертву или жертву по обету, он достаточно большую эту часть жертвы ел со своими близкими там же, при храме, в присутствии Бога. Трапеза – это общение. И вы, говорит Бог, хулите мое имя, говоря, как будто, что вот это общение со мной никакой пользы вам не приносит. Куда же вы пришли? И зачем вообще тогда вы ходите в храм? Так что стоит иногда задуматься, стоит иногда остановиться по дороге в храм, по дороге в церковь, посмотреть, а не появились ли на нашей душе эти коварные пятна ржавчины, которые наносят нам колоссальный иногда вред во всех сферах нашей жизни. Когда мы живем по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». Но давайте прервемся на небольшую паузу, я просто для того, чтобы немножко мне перевести дух. И оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 июля 2022 года, 12:30 в Москве. Как всегда в это время по вторникам на Теос Медиа у вас в гостях Василий Ласточкин, мы начали читать книгу пророка Малахии, последнего из так называемых малых пророков. И говорим мы сегодня о коррозии души, о ржавчине, которая ее проедает, о неблагодарности, которая своей подлостью оскорбляет человеческое достоинство. Аргументы, которые Господь выдвигает против обвинения в том, что Он недостаточно сильно любит свой народ, устами Малахии, они крепкие, точные и очень болезненные, скажем так, для человеческого самолюбия. Вы хулите имя Бога тем, что говорите. Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее ничтожен. Так говорит 12 стих 1 главы книги пророка Малахии. Тут ведь понимаете, какая штука? Мы забываем, что избрание Бога, ведь это Бог избирает человека. Помните слова Христа, когда Он ученикам говорит: не вы меня избрали, а я вас, чтобы вы приносили плод. Иаков не лучше Исава во всех смыслах этого слова, но Бог возлюбил его. Причина нашего избрания в Боге, а не в нас. Причина нашего спасения, преображения души в Боге, а не в нас. И мы забываем, что несмотря на то, что избрание Бога наделяет нас преимуществами, причем колоссальными, оно и обязывает очень ко многому. Оно взывает к ответственности человека. Дело-то ведь, в конце концов, не во внешнем обряде. Дело во внутренней расположенности человека. И вот, понимаете, пожалуй, нет ничего более плохого, печального, чем видеть эту неблагодарность, эту ржавчину в себе. Но еще хуже, я скажу, когда человек этого не видит. Вот это уже страшно. И вот мы вспоминаем слова апостола Павла, который утверждает в послании к Коринфянам, первом послании, 13 главе, что любовь никогда не перестает. Стоит вспомнить, что там слово «перестать» означает «упасть». Это значит, что ценность любви никогда не падает. И неважно, живет эта любовь в хижинах, или она обитает в дворцах, в бедности она или в роскоши познается. И даже если наша ограниченность не видит, не понимает, не ощущает этой любви, сравнивая свою жизнь с жизнью успешных и богатых, эта любовь все равно не перестает, ее сущность остается неизменной. Тут дело еще вот в чем. Я бы этот феномен назвал, знаете, психологической жадностью души. Ну, купите, вот мы ссылались на этот пример рекламы, да, если любишь, докажи, купи мне кольцо с бриллиантом. Одного кольца будет мало, уверяюсь. А требуется к нему еще что-то. Вот эта психологическая жадность, она злоупотребляет любовью и выражает свое недовольство. И заражается тем, что я уже назвал, а точнее Шекспир назвал, черной неблагодарностью. Кстати говоря, его знаменитой трагедии «Король Лир» – это основная претензия короля, довольно сумасбродного, надо сказать, своим дочерям. Он им говорит: да, я такой, вот я плохой, но ведь это же я вам все дал. Почему же вы такие неблагодарны? И вот эта любовь, которая не перестает, в переводе Кассиана не кончается, в восточном переводе она не перестает существовать, а в елизаветинском тексте 1751 года эта любовь николи же отпадает, никогда не отворачивается от нас. Многое можно прекратить его праздник, но не любовь. Но мы живем с вами в мире, в котором сознание человека побеждено вот этой надуманной жаждой потребления. В мире, в котором психология становится способом решения внутренних проблем. А любовь Иисуса Христа, которая извела сердца наши Духом Святым, как утверждает апостол Павел, эта любовь требует от нас зрелости Духа, а не изощренности души во всякого рода удовольствиях. Вы знаете, что уже давно эту статистику я читал, что в США ежегодная прибыль от литературы психологической самопомощи достигает 10 миллиардов долларов. Так люди хотят узнать, как лучше себя чувствовать в этом мире, мире, который живет во зле. Вот эта тяга ожесточенного сердца к психологическим и материальным проявлениям любви. И знаете, вот меня, например, время от времени, и раньше, да и сейчас, разговоры о любви вот подобного рода, которые в подобной плоскости ведутся, утомляют и раздражают. Это, знаете, как картинки в кулинарных книгах. Смотришь на эти картинки, все так аппетитно выглядит, потом начинаешь по рецепту все делать, и, в общем, не так уж это и вкусно. Учитывая еще нашу податливость настроению, вот эту амбивалентность или двойственность человеческой души, учитывая то, что в нашем сознании порой от любви до ненависти один шаг, проблема неблагодарности встает очень серьезно. Страшно, когда общение с Богом перестает что-то значить для человека. Остается только формальная сторона. Ну, сходил в храм, ну, поставил свечку, послушал, поприсутствовал на служении, послушал проповедь. И все. И мы живем в обществе, когда дети неблагодарны, когда родители, может быть, слишком суровы. Все остается в рамках формальной коммуникации. Современные родители беседуют со своими детьми-подростками, посчитали специалисты, тут 15 минут в неделю. Да и подростки, скажем так, в силу вот этой привычки дурной, даже не ощущают потребности в этом общении. За исключением тех случаев, когда они попадают в безвыходные ситуации. Мне с этим приходится сталкиваться. В субботу вот был в следственном изоляторе в городе Сябкове, и там полно детей, которые считают, что их родители сделали для них недостаточно. И отчасти они правы. Но, Господи, как же важно быть благодарным за то, что родители все-таки сделали. И вот эти родители, которые чувствуют себя виноватыми, несут эти передачи, беспокоятся, платят деньги адвокатам, смотришь на это все. Печально. Печально. Потому что, понимаете, вот эта ржавчина, которая проникает в отношения человека с Богом, в отношения людей с друг другом, она имеет очень дурные последствия. И посмотрите, к какому итогу приходит пророк Малахия. Он выражает, в общем, страшную мысль, страшную для всякого религиозного сознания. Лучше бы кто-нибудь из вас запер двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Люди, которые мечтали, их во всяком случае отцы, их деды, мечтали о восстановлении храма, трудились, не покладая рук. И вот их потомки вот предъявляют претензии к Богу, что он их недостаточно сильно любит. То есть, понимаете, лучше закрыть храм и не ходить туда, говорит Бог, чем приносить хромое и слепое Богу. Получается, что этот огонь на жертвеннике горит напрасно. Потому что от сгорающей в этом огне жертвы нет никакого благоухания. Нет ни мужества, ни мудрости, ни терпения, ни самоотверженности, которые в любых отношениях свидетельствуют об их ответственности. И вот это недовольство жизнью, недовольство самим собой, которое исходит из своего положения в этом мире и никак не связано с вечным достоинством души, оно человека разрушает. Священники к этому привыкают, в храмах стоят столы для менял и торговцев. И с чувством вины, ведь мы же виноваты перед Богом. Нет ни одного человека, который не грешил. Вот это отношение к чувству вины, оно становится поверхностным. Соответственно, благодарность за прощение неискренне. И вот это безответственное отношение к духовной жизни, в жизни в том числе и религиозной. Это последствия вот этой ржавчины, в том числе и ржавчины неблагодарности, которая глубоко проникает в душу и ее, я бы сказал, коррумпирует. Люди в лучшем случае предпочитают ответственность перед формой, но забывают о том, что самое важное – это ответственность перед содержанием нашей веры, веры Христовой. Так же, как и в разговорах о любви. Люди рассуждают о ее проявлениях, отвергая ее суть. Но это так же, как путать круги по воде с камнем, который в нее упал. В любви важно содержание, ведь чего хочет Бог сделать нас похожими на себя? Чего хочет хороший отец? Чтобы его сын был мужественным, мудрым, терпеливым, добрым, честным, порядочным человеком. И это уже хочет от нас и Небесный Отец. Мы же часто забываем об этом. Знаете, купая ребенка в корыте, выплескиваем его вместе с водой. Бесконечно пытаясь манипулировать всякими формами, обрядами, церемониями, чем угодно. Мы забываем о том, к чему они должны вести, о чем они должны свидетельствовать. В каком-то смысле я, может быть, позволю себе выразиться и так. Книга пророка Малахии – это ведь приговор человеческой религии. Это приговор внешним попыткам преобразить свою душу. Душу, пораженную вот этой ржавчиной и этой коррозией. И вся проблема в том, что, как выразился мейстер Экхарт, Бог-то готов, готов ежечасно. Мы не готовы. Бог к нам близок, мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы чужие. И еще одна проблема, по-моему, сегодняшняя, очень актуальна, это упрощение сознания. Об этом говорит писательница Елена Чижова. Она даже назвала это уплощением сознания. Люди очень плоско мыслят и в своей вере, и в своем познании. И это писательница говорит о читателях современных. И очень важный тут вот какой фактор. Фактор, который присутствовал все-таки в советском сознании, который постепенно как-то вымывается из современного сознания. Юрий Герман, наш советский писатель, очень, очень удачно его выразил. У него в романе «Я отвечаю за все» советская гражданка спорит с иностранцем. И она, вот ее единственный аргумент отвечающая на то, почему такая жизнь у нас не устроена, она говорит, мы всегда победим, потому что мы не для себя. И у нас, если для себя, то это очень стыдно. О чем это? О том, что мы верим Богу ведь не только для себя. Помните, как апостол Павел сказал, что нам дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него. Ради имени Христова дать кому-то кусок хлеба, чашку воды. Вот она, ответственная вера и сознательный отклик на любовь. Особенности вот этого сознания, сознания ответственного, их очень трудно переоценить. Потому что, собственно, благодаря этому мы и остаемся людьми. И вот тот же Юрий Герман, описывая одного из своих героев, очень талантливо дает нам понять некие качества очень важные. Он принадлежал к тем людям, которые умеют жестоко винить себя даже тогда, когда ни в чем решительно не виноваты. Не говоря уже о тех случаях, когда вина была косвенна. Вот уметь увидеть в себе вот эту ржавчину мне представляется очень важным. Потому что это дает возможность нам приходить к Богу, не исходя из этого лживого чувства недовольства собой или жизнью, который почему-то проецируется на Бога, который, как нам кажется, недостаточно сильно нас любит, потому что у нас нет новой иномарки под окном, не стоит или в нашем гараже. И вот упрек, а ведь начало книги пророка Малахи, да и вся она, в общем, звучит как упрек Бога по отношению к человеку. Он справедливый. А этот упрек нужно уметь принять, выслушать и увидеть вот эту ржавчину в том, что мы предлагаем Богу, приходя в Его присутствие. Потому что слепое и хромое, безбожное сознание Богу не надо. И давать Ему то, что нам не нужно, тем более смысл жертвы совсем не в этом. И вот заканчивая эту передачу, я хочу сказать, что без Христа, без Его откровения внутри человека, конечно, наше сознание обречено. Оно будет ржаветь, коррумпироваться. Как бы сильно мы ни красили это сознание внешне, как бы ни полировали, человек не может победить эту ржавчину в себе. И Малахия, конечно же, этот разговор продолжит. И уже претензии будут высказывать не только к людям и обывателям, которые ходят в храм, но и к священникам, которые в этом храме служат. Но это уже предмет для отдельного разговора и в следующей передаче. А сейчас я хочу закончить с тем, что, по словам Бонхёффера, христианская жизнь – это жизнь с вочеловечившимся, распятым и воскресшим Иисусом Христом. Жить по-христиански значит существовать силой вочеловечения, быть осужденным и помилованным силой креста. Это означает жить новой жизнью, силой воскресения. Одно не может без другого. И на этом я, пожалуй, эту передачу закончу. Пожелаю нам всем просыпаться с чувством благодарности. Это такой дар, которого нам всем не хватает. Спасибо за внимание. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.